Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброго дня. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Мы — это заместитель редактора отдела внутренней политики «Комсомольской правды» Александр Лукьянов.
Здравствуйте.
И я, Елена Афонина. И, конечно, согласитесь, что каждому хотелось бы заглянуть в будущее. Еще интереснее узнать будущее политическое, тем более сейчас, когда, ну, как помните, говорили в фильме «Москва слезам не верит», нет в мире стабильности. Поэтому мы и пригласили в студию самого точного политического предсказателя по перестановкам в высших эшелонах власти, профессора МГИМО Валерия Дмитриевича Соловья. Он уже с нами в студии. Валерий Дмитриевич, добрый день, здравствуйте.
Добрый
здравствуйте.
День.
У меня огромная просьба поближе к микрофону. Ну и, собственно, мы начинаем. И я думаю, что сейчас, наверное, как раз о ваших предсказаниях в самом начале мы и поговорим.
Да, Валерий Дмитриевич, вот вы действительно славете предсказателем. Вы предсказали и отставку Сергея Иванова, когда никто это еще не ожидал, никто не говорил об этом, да, и переход Сергея Нарышкина. Вот. Откуда у вас такая информация, такой инсайт все-таки?
Знаете, один из самых влиятельных министров российского правительства говорит, что надо держать канал, астральный канал связи с космосом открытым. Вот я этот канал держу открытым. В действительности, если говорить серьезно, то те сообщения, которые я разместил в своих аккаунтах на Фейсбуке, ВКонтакте, информация об этих перестановках была и у других людей. Возможно, они просто не сочли возможным или желательным для себя ее придать гласности. Поэтому я по случайности оказался первым.
А точность ваших прогнозов вы сами подсчитывали?
В последнее время она выросла. Вот. Я считаю, что если точность превышает 50%, это для политического аналитика это блестящий результат.
Блестящий. Ну, хорошо, тогда давайте поговорим о том, что уже стало реальностью. Выборы, которые прошли в нашей стране, парламентские выборы, ну, наверное, несложно было предсказать расстановку политических сил, она была достаточно предсказуема, но дальше начались некие вопросы, а не движемся ли мы к двухпартийной системе, об этом сказал и Миронов, и в том числе об этом же говорил Жириновский, или, о боже, к однопартийной системе. Вот в этом, если взять этот политический пласт, как дальше будут развиваться события?
Совершенно очевидно, что сейчас в России формируется система с так называемой доминирующей партией. Это партия «Единая Россия», которая будет пользоваться не просто монопольным правом в политике, но и она уже готова к тому, чтобы объявить себя авангардом общества, то есть как авангардом была коммунистическая партия СССР, которая себя провозглашала, и провозгласить нерушимый блок партийцев и беспартийных. Но надо отдавать себе отчет в том, что эти идеи, они лишь часть идей, которые обсуждаются сейчас в России среди политического истеблишмента и касаются пути преобразования российской политики и российской государственной системы. Обсуждается несколько вариантов, как-то проведение досрочных выборов президента, на которые, возможно, пойдет не Владимир Владимирович Путин.
Вот здесь многоточие.
Да. Некто из числа кандидатов в кастинг, среди которых будут проводиться, вероятно, уже с октября. Ну, праймерис, не кастинг, а праймерис. Давайте употребим этот термин, он подходящий в данном случае. А вторая идея касается того, чтобы создать наряду с постом президента государственный совет. У нас есть сейчас совет как совещательный неконституционный орган, Госсовет. Создать нечто более влиятельное, во главе которого станет председатель, мы знаем кто. А президент будет выполнять скорее символические ритуальные функции, функции оперативного управления. Но это повлекло бы за собой довольно серьезные изменения в Конституции. Хотя, в общем, опыт показывает, что и Конституцию в России можно легко исправить. Для чего все это? Почему все это? Потому что существуют серьезные проблемы, которых мы все с вами знаем. Да? Первая проблема – это социально-экономический кризис, который усугубляется. И кризис этот будет продолжаться еще года 3-4 по довольно скромным оценкам. Вторая проблема – это ухудшение отношений с Западом. Это ухудшение прогрессирует, и российско-американские отношения уже фактически в тупике оказались. Третье, что связано с первым социально-экономическим кризисом – это изменение массовых настроений. Во власти есть люди, которые не обольщаются результатами «Единой России». Они понимают, что те 60% реально 60%, которые не пришли голосовать, это очень серьезный сигнал. Потому что пассивность очень легко может смениться на другой политический знак. Тем более, что раздражение в обществе нарастает. Поэтому возникает идея, что надо что-то изменить. Ну, в России как? Если мы ничего не можем изменить в экономике, то мы начинаем менять кабинеты. Да, начинаем менять начальников в кабинетах, проводить реформу в верхнем слое государственного управления. Вы знаете, на самом деле это может возыметь эффект. То есть, это может возыметь эффект какой, скажем, если коты обленились и мышей не ловят, если вы их погоняете слегка, угу. Да, то они начинают ловить этих мышей. Но есть и оборотная сторона вот такой попытки динамизации политики и жизни, что когда перемены такие происходят, они носят довольно масштабный характер, они вызывают недовольство среди тех, кого убирают, как им кажется, несправедливо, среди их клиентелы. То есть, это может привести к дезорганизации. Поэтому задача в том, чтобы активизировать жизнь в России, социоэкономическую в том числе, придать какие-то новые импульсы, провести изменения в верхнем эшелоне госвласти и управления, но не вызвав рисков. Я не знаю, решаема ли эта задача вообще в принципе.
Ну, о персоналиях я предлагаю поговорить. Да. Давайте мы, уж коль затронули тему выборов, начнем конкретно с лидеров тех партий, которые прошли в Думу. «Единую Россию» мы оставляем за скобками. Будущее, например, Владимира Жириновского. Каким вы его видите после окончания вот именно этого очередного срока работы Госдумы?
В рамках той политической системы, которая сейчас в России, у Жириновского есть будущее, именно и у Жириновского, и у Зюганова, как подсобных элементов партии власти. Вот есть партия власти, да, ядро, которое «Единая Россия», и ее части, вспомогательные части, это вот Компартия, это ЛДПР и «Справедливая Россия». Вне рамок этой политической системы никакого будущего у Владимира Вольфовича нет.
Кроме а в Госдуму 8-го созыва они войдут?
Вы знаете, я склонен полагать, что у нас в стране произойдут довольно серьезные перемены, после которых вопрос о том, кто войдет в Госдуму, и будет ли этот орган называться Госдумой или, допустим, как-то иначе, может стать весьма кардинально.
Скажите, вот то, о чем вы говорите, да, вот назначение новых губернаторов, да, в основном это силовики. Это может быть вот выстраивание как раз-таки под новую систему власти, какое-то пробование всего этого дела?
Да, Александр, это вполне уместное предположение, потому что мы пока знаем о двух губернаторах-силовиках. Это да. Вот в Калининградской и Тульской областях, причем оба они считаются лично близкими к президенту Путину, что само по себе наводит на предположение о том, где находится основной кадровый резерв будущих перемен. А плюс к этому мы знаем, или склонны полагать, что знаем, что в России сменят в ближайшее время 10-12 губернаторов. Что немало. Вот. И посмотрим, кого на эти посты назначат. Если эта тенденция подтвердится и закрепится, то мы тогда можем с полным основанием говорить, что происходит милитаризация или секьюритизация, давайте так термин употребим, да, российской политической элиты. И на самом деле это с точки зрения, я думаю, президента естественно. Он хочет опереться на тех людей, которым доверяют.
Да, но да. Вы заговорили о тех губернаторах, которые находятся в зоне риска. Я так подозреваю, что наверняка пресс-служба этих губернаторов сейчас активно мониторит информационное пространство. Можно все-таки назвать хотя бы три персонали из этого списка? Вы же говорите, что это не какие-то предсказания, а ваша конкретная аналитика того, что происходит. Значит, может быть, для самих губернаторов это не станет каким-то откровением. Пожалуйста.
Я могу сказать, это весьма известный, даже я бы сказал, одиозно известный губернатор Меркушкин. И высокие результаты «Единой России» ему вряд ли помогут. Насколько я знаю, господину Тулееву удалось сохранить свою позицию, хотя вопрос о нем стоял. И речь идет еще, по крайней мере, о двух губернаторах из Центральной России. Это губернаторы с не самыми плохими социально-экономическими показателями, но губернаторы-старожилы. И полагают, что их надо заменить на новых.
Но я напомню нашей радиоаудитории, что в течение целого часа с нами в студии профессор МГИМО Валерий Соловей, человек, которого называют самым точным политическим предсказателем. Он делает самые точные политические прогнозы. Если вы хотите задать свой вопрос, пожалуйста, WhatsApp вам в помощь, потому что мы не будем принимать телефонные звонки. Мы дорожим временем общения с Валерием Дмитриевичем. Пожалуйста, на WhatsApp все вопросы присылайте.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
С нами в студии в течение ближайшего часа профессор МГИМО Валерий Соловей, человек, которого называют самым точным политическим предсказателем. И действительно, прогнозы, ну, будем называть это так, политические прогнозы сбываются, как сказал Валерий Дмитриевич, уже даже с точностью более 50%. Ну, а также здесь в студии заместитель редактора отдела внутренней политики «Комсомольской правды» Александр Лукьянов, я, Елена Афонина. Напомню нашим уважаемым радиослушателям, вы можете свои вопросы присылать на WhatsApp 8-967-200-97-02. В перерыве я буду эти вопросы зачитывать Валерию Дмитриевичу, и наиболее интересные мы обязательно будем комментировать, Валерий Дмитриевич на них обязательно ответит. Так что, пожалуйста, проявляйте активность, WhatsApp вам в помощь. Ну, а мы движемся далее и говорим о возможных перестановках в высшем эшелоне власти.
Да, Валерий Дмитриевич, ну вот сделайте нам еще один прогноз. Кто же все-таки на место Вячеслава Володина придет в администрацию президента?
Вы знаете, сейчас говорят о фигуре господина Кириенко, и надо отдавать себе отчет, почему вообще не заговорили. Потому что те люди, которые стоят за господином Кириенко, это очень близкие к Владимиру Владимировичу люди, его конфиденты. Они хотят таким образом, объявлением информации, предрешить исход. Хотя изначально было несколько кандидатов, они известны. Это господин Зинкович, глава одного из управлений администрации президента. Это подмосковный губернатор Воробьев, за которым стоял его клан и силовой клан. Это один из заместителей управления внутренней политики. Фамилия господина Кириенко хранилась, я бы сказал, под спудом. Но за ним стоят очень влиятельные люди, и проблема ведь не в том, чтобы его назначить, а в том, что господину Кириенко, который возглавляет одну из крупнейших, не просто российских, а мировых корпораций, хотелось бы что-то получить, если он перейдет на должность первого заместителя главы администрации, потому что влияние этих позиций все-таки несоразмерно. Ну, и я бы сказал, символические, политические, если хотите, материальные дивиденды. Вот как, допустим, по слухам господину Нарышкину, который перешел в СВР, были даны некие авансы. Я предполагаю, что и господину Кириенко тоже условием его перехода станут некие авансы. Какие это могут быть авансы? Это, скажем, после того, как он блестяще, я не сомневаюсь, проведет президентскую кампанию. Ну, куратор президентской кампании – это первый зам главы администрации президента. То он может получить должность вице-премьера российского правительства, например. Или, может быть, должность московского мэра, например. Вряд ли должность питерского мэра. На эту должность есть другие кандидаты, которые ждут, не дождутся, когда господин Полтавченко покинет кабинет в Смольном.
Что касается, шагнем чуть дальше, самих президентских выборов, вы уже вкратце сказали, что есть определенный кастинг или, может быть, назовем это другой формулировкой, может быть, список претендентов на президентскую должность. Скажите, пожалуйста, какие персонали в этом списке, по вашему мнению, уже значатся?
Я могу сказать лишь о тех, кого обсуждают. И это, в общем, не секрет. Это как раз губернатор Тульской области господин Дюмин. Что характерно, что Владимир Владимирович посетил его накануне выборов. Вот. Он в Туле был накануне выборов, да, тем самым поддержал губернатора.
Ну и поддержка губернатора 86%.
Да, кстати, обращаю внимание, что губернатор шел не как представитель «Единой России». Он шел как независимый кандидат. Это очень интересная деталь. И это уже тот, который вступал в эту воду, это Дмитрий Анатольевич Медведев, говорят в том числе и о нем. Но я полагаю, учитывая склонность президента Путина к неожиданным решениям, неожиданным точнее для всех, что есть еще у него в рукаве несколько тузов, вот, которые сейчас, может быть, и не всплывают. А когда они всплывут, эти фигуры, все скажут: «О, да, какая загогулина кадровая, как это интересно». Вот. Но есть серьезная проблема, надо отдавать себе отчет в этом, что если речь пойдет о том, что в президенты будут баллотироваться не Владимир Владимирович, да, то это не будет встречено пониманием в российском обществе, которое помнит 2008 год. И главное, что это вызовет дезорганизацию российских элит. Потому что Россия устроена так, что здесь может быть только один начальник. Один. Если их два, то понятно, один из них царь-то ложный. Помните, царя подменили. Вот и элита впадет в состояние шизофренизации. В 2008 году это могло пройти нормально. Потому что страна находилась в состоянии, в общем, экономического подъема, несмотря на кризис, кризис был кратковременным, сейчас страна находится в совершенно другом положении. И общество чувствует себя, не сказал бы, что разгневанным, но настороженным и раздраженным совершенно точно. И элиты тоже очень раздражены и дезорганизованы. Поэтому сейчас это бы выглядело рисково.
Да, но раздраженным в том числе и работой Кабинета министров, в том числе и тем, как сейчас проявляет, ну, определенные шаги, делает определенные шаги премьер-министр. Скажите, а судьба Дмитрия Анатольевича какова, вот по вашему мнению?
Вот вы обратите внимание, что последние месяцы Дмитрий Анатольевич постоянно появлялся в компании с Владимиром Владимировичем. Да, и на рыбалке они были, где они только не были. Тем самым подчеркивает, что этот союз нерушим. Вот. Ну, я не думаю, что это было связано только с избирательной кампанией. Отчасти да, но не думаю, что только с ней. Это первое. Второе. В принципе, высшее руководство страны довольно тем, как работает социоэкономический блок правительства. Общество может быть раздражено и считает, что можно было бы сделать больше и лучше. Но с точки зрения тех, кто занимается крупным бизнесом, кто оценивает ситуацию стратегически, они говорят, что они делают все, что могут. По крайней мере, они не делают ничего дурного. Вот так мне это сформулировали. Я думаю, что, возможно, для России это и очень правильная политика, когда вы не делаете ничего дурного, из-за этого вы заслуживаете похвалы и поощрения. Но ситуация все равно ухудшается. И по тем оценкам, которые фигурируют, она в следующем году может еще ухудшиться. Ну, давайте так, мы это все ощущаем по собственным доходам и по собственному холодильнику. Наши доходы снижаются. Если раньше мы могли покупать что-то в кредит, то теперь мы уже не можем выплатить эти кредиты. Но особенно людей раздражает вот что. Не то, что снижаются их доходы, их раздражает несправедливость. Если раньше Ротенберг покупал яхту, а вы iPhone в кредит, то теперь Ротенберг меняет яхту на новую, а вы не можете выплатить кредит по iPhone. Это несправедливость. Когда экономический подъем, людей это нисколько не трогает. Они говорят, мы на одном уровне с Абрамовичем, с Ротенбергами, мы все приобретаем.
Но Абрамович-то вторую яхту продал.
Ну, значит, купил что-то еще.
Я хочу спросить, вот даже не повлияет на то, что будет происходить с премьер-министром, те его заявления, которые звучали? Ведь фраза 2016 года, это абсолютно точно, вот когда будем подводить итоги уходящего года, главная фраза года – денег нет, но вы держитесь. И это крылатое выражение, оно четко сейчас закреплено за одной персоной.
На свою беду Дмитрий Анатольевич сказал чистую правду. То, что думают все, но он имел мужество или неосторожность эту фразу произнести. Вы понимаете, да? Это первое. Второе, если же говорить серьезнее, он ведь стал мишенью. Это тоже неплохо. Когда вы имеете громоотвод, на которого можно отводить общественное недовольство и раздражение. Вот. Из этого ровным образом ничего не следует, да, но учитывая, что Дмитрий Анатольевич и Путин вместе находятся очень долго, они бывали в разных ситуациях, и Дмитрий Анатольевич в 2011 году согласился на рокировку, да, когда решил о том, кто пойдет в президент, я могу сказать, что ни один другой политик, кроме него, на это бы не пошел. Если бы это был Сергей Иванов, он бы сказал, конечно же, нет. Владимиру Владимировичу.
Чем же таким обладает Дмитрий Анатольевич, что он соглашается на подобную рокировку или не обладает?
Это уже вопрос к его друзьям, к сторонникам. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что в глазах Владимира Владимировича он обладает рядом безусловных достоинств. Хотя, конечно, есть примеры и на его пост, и даже некоторые из них обсуждаются. И более того, вот та атака против Дмитрия Анатольевича, о которой говорил даже президентская администрация, по странному стечению обстоятельств была инициирована парой-тройкой высокопоставленных госчиновников, которые хотели бы занять пост Дмитрия Анатольевича, предполагая, что после парламентских выборов вопрос об этом может встать.
Скажите, вот немножко к другой теме перейдем. Вот последние коррупционные разоблачения, борьба с коррупцией, да, вот эти громкие скандалы, с чем они связаны?
Они имеют два обстоятельства, на мой взгляд. Первое – это стремление власти в целом, да, воспользоваться популярной темой. Если вы не можете повысить экономические показатели, если вам нечем похвалиться в плане прироста уровня жизни, то вы можете начать бороться с коррупцией, тем более, что эта тема очень раздражает. Но второе – что борьба с коррупцией используется конкурирующими ведомствами для сведения счетов. И разоблачение коррупции в Следственном комитете, это, конечно же, было ударом по Следственному комитету со стороны конкурентов, очень мощным ударом. Так что это переплетается, а вот общество это начинает уже вызывать непонимание. Уж слишком чудовищная сумма фигурирует в ходе этой борьбы.
Я напомню нашей аудитории, что в течение этого часа с нами в студии профессор МГИМО Валерий Соловей. Мы сейчас уходим на новости, середина часа и рекламу. Ну, а после этого я думаю, что Валерий Дмитриевич согласится ответить на несколько вопросов наших радиослушателей, которые выберет сам из тех сообщений, которые пришли на WhatsApp. Вы можете также отправить свое сообщение. Номер WhatsApp 8-967-200-9702. И через 4 минуты мы продолжаем.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Я напомню нашим радиослушателям, что до завершения этого часа с нами в студии профессор МГИМО Валерий Соловей. Валерий Дмитриевич пришел к нам в прямой эфир для того, чтобы ответить на многие политические вопросы, которые возникают. Ну, а точнее, вопросы, связанные с политикой, и внешние, и внутренние, о ней мы тоже обязательно поговорим. И плюс к этому еще и отвечает на вопросы наших радиослушателей, которые вы задаете при помощи WhatsApp, отправляя сообщение на номер 8-967-200-9702. Также в студии заместитель редактора отдела внутренней политики «Комсомольской правды» Александр Лукьянов, я Елена Афонина. И вот те вопросы, которые мы выбрали из всего многообразия. Итак, Валерий Дмитриевич, отвечайте нашему радиослушателю. Какие перспективы дальнейшей работы Медведева в правительстве?
Самый благоприятный. Насколько я знаю, ему ничего не угрожает на этом посту, а он может даже при некоторых обстоятельствах пойти и на повышение.
Тогда вопрос вдогонку, но уже от другого нашего радиослушателя. И судя по, вот сейчас я смотрю номер мобильной связи, по-моему, даже из-за рубежа. Чем может закончиться противостояние Кудрина с Медведевым?
Скорее всего, ничем хорошим для Кудрина.
Ой, в смысле?
Что я имею в виду? Что Кудрин, несмотря на заявление о том, что он разрабатывает план реформ, он действительно это делает, этот план реформ ни в коем случае не может быть запущен перед президентскими выборами. То есть, не в этом году, не в следующем году, когда бы президентские выборы не проводились. А что будет после президентских выборов, одному Богу известно.
А спрашивают, что означает награждение Путиным Лужкова? Без всяких объяснений, неужели президент не понимает, что возвращение во власть либералов, разваливших экономику в 90-е, чревато социальным взрывом?
Юрий Михайлович никогда не был либералом. Лужков. Да. Я полагаю, что, возможно, награждение его – это некий жест Владимира Владимировича в сторону значительной части вот такой старой московской элиты, которая связана была с Юрием Михайловичем Лужковым. Я вот бы на месте Сергея Семеновича Собянина поежился. Поежился, да, узнав о том, что Лужкова наградили. Нет, конечно, я не имею в виду, что Лужков вернется в свой кабинет, это исключено. Но это жест не очень хороший с точки зрения интересов московского мэра действующего.
И еще один вопрос, а потом мы перейдем к другому блоку вопросов, который нас интересует. Вопрос, который касается оппозиции. Один из наших радиослушателей прислал сообщение, которое звучит следующим образом. Какова судьба оппозиции после провала на парламентских выборах?
Оппозиция раздавлена, дезорганизована. Ее судьба зависит сейчас только от нее самой. Хватит ли у нее силы воли? чтобы собраться, и ума, чтобы выдвинуть некую большую идею. Она должна предложить обществу свою собственную повестку. И эта повестка не может сводиться только к Путину ходи. Нет, общество нуждается в чем-то другом.
А можно представить себе новым президентом кого-то из именно вот этой оппозиционной прослойки?
Вы знаете, я бы не исключил, что при определенных обстоятельствах президентом мог бы стать Алексей Анатольевич Навальный. Но я не думаю, что это произошло бы в результате выборов. Потому что есть и другие пути, да, при которых люди становятся президентами. Не только выборы. Ну, другие пути, которые известны истории, политической истории в том числе.
Ну, а можно хотя бы один из этих путей сейчас назвать? А то ведь, знаете, ассоциации... Ну,
прекрасно можно. Владимир Владимирович назовет путь, а Навального своим преемником. Пожалуйста.
А, то есть
это называется коптация.
Я почему-то о революции,
это не то, о чем
бог,
вы подумали.
Подумала, да.
Ну, вы знаете, революция – это тоже путь политических перемен. Когда все другие пути заблокированы, то происходит революция.
А женщину президентом вы не видите в ближайшем будущем?
Я бы очень хотел, но, к сожалению, среди тех, кто находится, как это красиво называют, на вершине политического олимпа, я не вижу подходящей женщины, а ту, которую, возможно, подразумеваете, она хотела бы для себя другой судьбы – возвращение на дипломатическую службу.
Ну, вот как и было проанонсировано, давайте мы сейчас такой блиц завершим, потому что есть еще вопросы, которые приходят на WhatsApp. Продолжайте, пожалуйста, их присылать. Номер WhatsApp 8-967-200-97-02. И сейчас перемещаемся на такое постсоветское пространство.
Ну, давайте, может быть, все-таки последний вопрос нашим внутренним делам, да, потом переместимся, возможно. Вот в последнее время, да, фигурировали слухи про создание Министерства госбезопасности, да, по прототипу КГБ и так далее. Вот что за этим стоит на самом деле?
На самом деле эти слухи фигурируют уже, я думаю, около 80 лет. В последнее время они живились, потому что под этим есть некоторая реальная сейчас подоснова. Насколько я знаю, проработка соответствующей законодательной базы началась. Поэтому я вот в этот раз не исключаю, что такой монстр может возникнуть. Но это, конечно же, не произойдет в этом году. И не факт даже, что в следующем, потому что будет очень сильно сопротивление тех частей, которые хотели бы в это МГБ включить. Они будут очень сопротивляться. И опыт сформирования Национальной гвардии показал, что такие структурные реорганизации идут с очень большим трудом в России. Поэтому, может быть, это сдержит. Но на этот раз инициатива, кажется, получила некоторые движения.
Ну, а сейчас давайте мы вспомним о том, что грядут выборы в Молдавии, Грузии, Узбекистане. Вот чего ждать России? И сразу в связи с этим хотелось бы еще одну тему затронуть. Она довольно болезненна для нашей аудитории. Судьба Донецкой и Луганской народных республик, где также будут проводиться выборы. Пока, правда, не определены сроки, но праймерис пройдут уже вот в это воскресенье. Вот, пожалуйста, давайте про страны постсоветского пространства и про отдельно взятые народные республики.
Если начать вот с Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик, то в стратегическом плане я не вижу возможности там для каких-то кардинальных перемен, для кардинальных перемен ситуации. Поскольку Россия и Украина серьезно расходятся в трактовке Минских соглашений, да, я могу сказать, что Запад все-таки сейчас склоняется, ну, Франция и Германия и Соединенные Штаты к киевскому пониманию. То есть они говорят, пусть сначала Россия там уберет тех лиц, которые от имени России действуют на территории республик, передаст контроль над границей. Обсуждается вопрос, кому. Говорят, что не украинской погранслужбе, а скорее некой миссии ОБСЕ, хотя ОБСЕ не предусматривает такого формата. Ну, в общем, идут разговоры, но это разговоры пока что безрезультатные, такое ощущение. А Россия хотела бы, готова была бы уступить Украине, но только на своих условиях, на собственных. То есть Донецк и Луганск входят в Украину, фактически являясь независимыми территориями.
То есть все-таки федерализация?
Нет, это даже не федерализация, это конфедерализация Украины была бы. Украина, естественно, это не идет. Возможно, что-то изменится после того, как в Америке появится новый президент, хотя я не уверен. Но сейчас позиция России в том, что мы будем ждать. И Украина, и Россия выжидают, да? Это что касается этих двух республик. Что касается стран постсоветского пространства, то надо отдавать себе отчет в том, что везде, даже в Белоруссии, выросла настороженность в отношении Российской Федерации. Эта настороженность связана и с Крымом, и с войной в Донбассе, и с идеей русского мира, и с пропагандой, которая ведется, в том числе против России. Она ведется очень интенсивно. Не только Россия ведет пропаганду, но и против нее не менее интенсивно ведется пропаганда. Там есть большие страхи. Повсюду. Во всех странах постсоветского пространства, и включая Прибалтику. И надо еще понимать, что ресурсы нашей страны не очень велики. Мы не можем активно действовать сразу на нескольких направлениях, тем более в ситуации тяжелого экономического кризиса. Поэтому я бы не ожидал от этих выборов ничего.
То есть,
с точки зрения интересов России. Может произойти некоторые
позиции. Отходить все дальше, да?
Они будут медленно дрейфовать. Они будут медленно дрейфовать туда, где их готовы будут принять. Потому что, скажем, для Центральной Азии возможностей для дрейфа особых нет. Для Киргизстана, скажем, да, для Таджикистана тоже. Немножко лучше могут там быть дела у Узбекистана, у Казахстана, да. Ну, все зависит от их экономических связей, от их отношений с Россией, от их завязанности на российскую экономику. И демографическую даже привязку, да, для Киргизии и Таджикистана она совершенно очевидна. Поэтому они, конечно, будут в хороших отношениях с нами. Все остальные смотреть на динамику ситуации по мере сил. Есть такая хорошая поговорка. Ласковый теленок сосет двух маток. Вот они постараются использовать и Россию, и всех, кто им что-то еще взамен предложит. Китай. Китай очень активен, скажем, в Центральной Азии. Чрезвычайно. Его ресурсы больше, чем ресурсы России. И мы уступаем Китаю по влиянию. Это не секрет.
Но, однако, всемирным злом является Россия, а не Китай. Как мы тут выясняем на протяжении последних лет.
Вы абсолютно правы. Но дело в том, что Китай не прибегает к таким решительным шагам, каким прибегла Россия в 2014 году. Поэтому все говорят о Китае как о потенциальной угрозе. Но, тем не менее, все с ним торгуют и вступают в экономическую взаимозависимость. Будь у России, впрочем, экономика хотя бы в половину меньше китайской, я думаю, мы бы тоже могли использовать другие методы рычаги влияния.
Но в 2014 году все-таки Россия отвечала больше на вызовы. То есть Россия не сама пошла, скажем так, в Крым, да? Она отвечала на вызовы, которые стали происходить на Украине. Были ли у нас другие варианты на самом деле?
Александр, вы знаете, здесь возможны различные интерпретации того, что произошло. И главное, почему это произошло. Я думаю, что только историки позже дадут точное описание, а может быть и не дадут. Вопрос в том, как это воспринимается. Как это воспринимается? В России это воспринимается не так, естественно, как на Западе. В постсоветских странах, в части этих стран, в Прибалтике, естественно, кстати, в Белоруссии тоже, в странах Центральной и Восточной Европы, в Польше в первую очередь, это было воспринято как геополитический ревизионизм, то есть попытка пересмотра итогов, в общем, не просто постсоветского мира, а даже итогов, если хотите, там, Второй мировой войны. Они это восприняли чрезвычайно остро, чрезвычайно. А мы рассчитывали на то, что Европа зависит от нас экономически, ну, есть взаимозависимость, она заинтересована, и что она не сможет организовать сопротивление. Знаете, весной 2014 года дело обстояло ровно таким образом, потому что не секрет, что если бы Россия захотела войти там, танковыми колоннами на территории Украины и дойти до Одессы, до Киева, никто бы не рыпнулся. Это говорили и американцы, и англичане, они говорили это украинским руководителям. Но по тем или иным причинам мы этого не сделали, и сейчас мы пожинаем плоды той политики, которую мы начали. В любом случае, была ли она с нашей точки зрения справедлива или нет.
А что будет с Порошенко? Говорят о его досрочной отставке. Вот меньше минуты остается, но я думаю, что для прогнозов по его судьбе этого достаточно.
Я сомневаюсь, что будет досрочная отставка Порошенко.
Почему?
Я сомневаюсь. Он имеет влияние в украинском обществе, и просто альтернативы ему на самом деле еще нет.
И очередного Майдана тоже не будет.
Нет, точно.
Социального Майдана не
точно,
будет.
Точно никакого социального Майдана не будет.
Ну что ж, в таком случае давайте уходим на очередной перерыв. Буквально через 2 минуты мы продолжим принимать ваши сообщения на WhatsApp 8-967-200-97-02 и продолжим разговор о международной политике.
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых.
Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Самый точный политический предсказатель, который, ну, буквально с точностью даже больше 50% предсказал перестановки в высших эшелонах власти. И сейчас, в течение нашего эфира, я думаю, что для многих наших радиослушателей тоже сделал весьма интересное заявление, профессор МГИМО Валерий Соловей будет еще с нами ровно, смотрю на время, 10 минут. Поэтому, если наши уважаемые радиослушатели хотят задать свой вопрос, который касается того или иного прогноза, пожалуйста, номер WhatsApp 8-967-200-9702. Ну, а также в студии заместитель редактора отдела внутренней политики «Комсомольской правды» Александр Лукьянов, и я, Елена Афонина. Да, Саш, пожалуйста.
Да, ну вот от постсоветского пространства, да, вы сказали, что ничего особо интересного или неожиданного от выборов нам там ждать не приходится, да, то есть ни откровенно пророссийские, ни откровенно не пророссийские силы, да, не придут, то есть будут они лавировать, скажем так, и дальше между разными силами. Скажи, вот в Европе на самом деле, да, тоже ведь скоро будут выборы, да, в разных странах. Вот приходится нам рассчитывать на то, что там какие-то все-таки пророссийские силы могут прийти к власти, или, скажем так, не пророссийские, а более, скажем так, лояльные, да, к нам. Вот какие-то изменения могут ли произойти? Потому что там тоже, собственно говоря, кризис у них, скажем, не политический, не, ну, вот мигранты, да, это проблема, и все остальное, вот.
Александр, это вот очень важный вопрос, да, он важный в том числе и для политики Кремля, но надо отдавать себе отчет в том, что, к сожалению, для России, вот, а к сожалению, для Кремля, в Европе не победят пророссийские силы. Те силы, которые там могут на выборах усилить свои позиции, они будут более критичны к политике своих правительств, они могут требовать улучшения отношений с Россией, отмены санкций против России, но они не возьмут там пальму первенства, это первое. Второе, политика Европейского Союза, несмотря на то, что в ней есть группа колеблющихся стран, их еще называют страны-ревизионисты, это Чехия, это Кипр, это Греция, это Венгрия, Словакия, политика Европейского Союза в отношении России будет оставаться неизменной. Это могу точно совершенно сказать. То есть вопрос о снятии санкций может обсуждаться, но санкции сниматься не будут.
А с чем это связано все-таки?
С тем, что в Европейском Союзе, во-первых, есть страны, в частности Германия и, в частности, госпожа Меркель, которая настаивает на жесткой позиции по отношению к России, или, скажем, она обуславливает снятие санкций и выполнение Минских соглашений. Это первое. Второе – это позиция Соединенных Штатов, что тут скрывать, которая оказывает очень сильное влияние на европейский истеблишмент. Ну, то есть, и даже со сменой президента, да, в Соединенных Штатах, кто бы это ни был, Клинтон или Трамп, я не уверен, что позиции США изменятся.
То есть, да, это больше политика получается, да, и политика все-таки Штатов, потому что европейцы, они же прагматики, они прекрасно понимают, что экономические отношения, да, они, в общем-то, главнее, да, и, ну, скажем так, ну, что тем же словакам или немцам до Крыма?
Вы знаете, здесь есть некоторые недопонимания, и вот, к сожалению, это недопонимание обусловило, в том числе, принятие решения в свое время в 2014 году по Крыму и дальнейшие события. Мы из того исходили как раз, что они прагматики, они за деньги готовы будут пойти на все, ну, если упростить. Нет, там есть люди, которых можно отнести к идеалистам, люди, придерживающиеся определенных принципов, в том числе моральных, они считают, что Россия начала ревизию геополитики в Европе вообще. И для них это абсолютно неприемлемо. Ну и плюс, конечно, очень важный фактор – это просто страх. Это, ну, страх всегда носит иррациональный характер. Да, страх есть, и очень часто риторика, да, поведение диктуется этим страхом. Но не надо недооценивать влияние этих страхов, потому что люди вообще, и политики в частности, это существа иррациональные, а не рациональные.
Ну, то есть это больше связано скорее с пропагандой на самом деле, да, которая идет?
Во многом и с пропагандой, конечно, во многом и с тем, как наша пропаганда видится им очень преувеличена. У них, я могу сказать, как специалист по пропаганде, у них самое преувеличенное представление о способностях российской пропаганды. Вот, совершенно преувеличенное. Но они и сами же тоже занимаются пропагандой. Они там себе что-то объясняют, внушают. Люди любят пугаться, понимаете? Дело не в том, что их пугают, а в том, что люди просто любят сами пугаться. И очень часто пропаганда и масс-медиа соответствуют этой потребности, идут людям навстречу. В этом отношении наши масс-медиа и западные чем-то похожи. Они паразитируют на человеческих страхах.
Валерий Дмитриевич, вот. А можно вас попросить сделать прогноз, вот как в том анекдоте про блондинку и динозавра? Каковы шансы, что блондинка встретит динозавра? 50 на 50 или встречу или нет? Вот в данной ситуации я предлагаю вам очень простой выбор. Тоже 50 на 50. Клинтон или Трамп?
Вы знаете, я склонен полагать, что может победить Трамп.
Так.
Я склонен полагать, что может победить Трамп, но у нас в России не любят говорить или, может быть, не знают, что Трамп вообще-то в прекрасных отношениях с американским генералитетом. Генералитет его считает своей надеждой. Они абсолютно уверены, что при нем военные расходы будут серьезно увеличены. Америка займет решительную позицию во внешнем мире, и, наконец-то, они вынудят НАТО действительно вкладываться в оборону, а не паразитировать, не спекулировать на американской мощи. Так что все это может оказаться немного не таким, как мы себе представляем.
Понимаете? То есть, Трамп да не тот.
Это немного не то, чего мы ожидаем. Но я бы сказал, что скорее мы ожидаем, что вырастет турбулентность, непредвиденность. Да? Переходит новый президент, начинают меняться приоритеты, диспозиция. То есть, это образует некое окно возможностей, в которое мы можем влететь, вползти, просочиться. И мы можем воспользоваться ситуацией. Но не то, что Трамп... сказать, примет там, нас, Путина, с раскрытыми объятиями. Нет, ничего не было.
Но как же заявление Трампа, мы будем заниматься нашими американскими делами, не лезть.
Конечно,
и
но
так далее.
При этом мы увеличим расходы на оборону. Дело в том, что для американцев миссия продвижения демократии, да, это личная миссия, это и есть национальное дело. Если посмотреть данные социологических опросов, американцы считают, что Америка – это лучшая в мире страна. И ее функция базовая – это показать всему миру, как надо правильно жить. Это просто их убеждение, понимаете?
Угу. Ну, тогда вернемся к вопросам наших радиослушателей. Нас вновь возвращают на наши российские просторы, к нашей внутренней политике, к отдельным персонам. И вот, в частности, спрашивает один из наших радиослушателей, не создаст ли Рамзан Кадыров в будущем проблемы Кремлю?
Ну, вообще-то, я думаю, что сейчас он уже создает проблему, потому что некоторые внутриполитические скандалы были связаны с его фигурой, вот, и некоторые заявления, сделанные им. Правда, могу сказать, что сейчас он ведет блестящую такую медийную политику. Не знаю, кто у него советники, но они очень хорошо это делают, очень профессионально. То есть, скажем, его заявления сейчас так отрегулированы, что они воспринимают, в общем, позитивно и даже благожелательно. Вот. А что касается проблемы, то это вопрос того, как Россия сейчас и в будущем будет выстраивать отношения с Северным Кавказом в целом. Понятно, что эти отношения нуждаются в каком-то пересмотре, потому что те основания, на которых они сейчас строятся, в частности, отношения с Чечней, строились в тучные годы. Сейчас мы живем в эпоху тощих коров, это эпоха, видимо, будет продолжительной. Поэтому Чечня не может просто получать там из бюджета или от Аллаха те субвенции и трансферы, которые она прежде получала.
Да, на секундочку.
Надо отдавать себе в этом отчет.
Да. Уже президент сказал о том, что нужно все-таки равное распределение.
Соответственно,
из
равное перераспределение
между всеми,
да,
регионами.
Средств, это способно вызвать некие политические проблемы, скажем так.
Угу. Ну и тогда уж вопрос нашего радиослушателя. Я думаю, что мы до него не дойдем, но тем не менее, школе мы сейчас об этом заговорили, о возможности неких социальных взрывов. И если да, кто будет сейчас их стимулировать, не те ли фейсбучные активисты?
Я бы не употреблял термин «социальные взрывы», предполагает нечто такое, знаете, там, инфернальное, вулканическое. А вот то, что есть заметный рост социальной напряженности, и будут выплески этой напряженности, мне кажется очевидным. То есть акции социального протеста будут числе расти и будут, видимо, усиливаться по интенсивности. Мы это увидим. Но эти акции будут как раз направлены не, совсем не против Путина. Они могут быть направлены против местных властей, там, против какой-то экономической политики. И они будут проводиться под лозунгом «Путин, разберись и спаси». Просто ресурсов уже нет тех, да? Я думаю, что в следующем году мы увидим заметный рост напряженности и выплески. Но это не сольется в некую общероссийскую стачку, нет.
Да,
этого
но
не стоит ожидать.
Вы написали книгу, которая касается цветных революций. Вот возникает вопрос, возможно ли все-таки в России подобное, или мы уже свою прививку получили? У нас минута, пожалуйста, это очень важный вопрос.
Вы знаете, нет ни одной страны в, вот, в постсоветском пространстве, которая не была бы гарантирована от революции. И Россия в число этих стран тоже входит. Но предсказать революцию ни в одной стране, нигде никому еще не удавалось. Поэтому я в этом вопросе агностик. Я анализирую факторы риска, они есть. В России они есть, безусловные факторы риска, и они увеличиваются, да, усиливаются. Но из этого не значит, что в России непременно произойдет революция.
Тьфу-тьфу, да. Для тех, кто ценит стабильность и благо нашего государства, направленное и на отдельно взятого гражданина, и на всю страну, конечно, не хотелось бы никаких политических и экономических потрясений. Будем надеяться, что в ближайшее время этого и не произойдет.
Хотелось бы жить лучше, да.
Спасибо огромное. Профессор МГИМО Валерий Соловей был с нами в студии. Ну, а также с вами были заместитель редактора отдела внутренней политики «Комсомольской правды» Александр Лукьянов, я Елена Фонина.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.